эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали и других городов Кавказа. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Кто заставил отступить грузинскую мечту? Продолжаем обсуждать события этой недели в Тбилиси. Гость недели – английский исследователь постсоветского пространства Томас Деваал. Обсуждаем события в Нагорном Карабахе и Грузии. Итоги недели для Северного Кавказа в подкасте наших коллег из проекта «Радио Свобода» «Кавказ Реалии». Все это, а также об амнистии заключенных в Южной Осетии, скандале из-за выступления во Владикавказе грузинской певицы и о растущей высотке на Сухумской набережной. Слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Заслугой молодых людей, протестовавших несколько дней против принятия закона об иностранных агентах, называют многие в стране и за ее пределами решение грузинской мечты отозвать соответствующий законопроект из парламента и Венецианской комиссии. Как показала себя молодежь в эти дни в ходе протестных акций и какие выводы из этого делают грузинские аналитики и политики, расскажет Мзия Парисишвили.
Наши дети смогли это сделать. Никогда в Россию. Дети вы наши, Кенецвале. Хатедек, Ануидзе, депутат нацдвижения. Одна из первых написала в соцсети слова благодарности молодежи. То, что грузинская мечта заявила об отзыве законопроекта об иноагентах, принятого 7 марта в первом чтении, многие считают заслугой молодых. С того вечера два дня подряд десятки сотен молодых людей собирались на главном проспекте грузинской столицы, разворачивая флаги Грузии и Евросоюз и скандируя «Грузия – это Европа, нет российскому закону». Грузинской мечте считают, что молодых людей дезинформировали в радикальной оппозиции. Как пишет депутат партии власти Дито Самхарадзе в соцсети, команда отозвала законопроект ради безопасности маленьких девочек и мальчиков, которых лектора, сторонники нацдвижения, якобы шантажируя, заставляли бегать по проспекту Руставели. Но у самих студентов есть претензии только к лекторам с партбилетом грузинской мечты. Представитель одного из студенческих движений Наби Давид Сехниашвили, стоящий во дворе ТГУ вместе с другими студентами, сегодня сообщил, что они не прекратят акции протеста до полного отзыва законопроекта, освобождения задержанных, а главное, они каждый день будут собираться во дворе ТГУ с единственным требованием.
Освободить от должностей работающих здесь лекторов, которые проголосовали за российский закон. Это Ираклий Кобахидзе, Николос Самхарадзе и другие. Они должны быть уволены, потому что не имеют морального права читать лекции в Тбилисском государственном университете.
Сколько в грузинских университетах таких студенческих движений или общин, объединяющих молодых людей по профессиональным и другим признакам, сосчитать сложно. Молодые люди проявляют самоорганизованность, упорность, не любят слушать оппозиционеров на митингах и, в чем еще раз убедилось общество, не гоняются за лидерством. Об этом писала накануне в соцсети депутат нацдвижения Ани Цитлидзе, отвечая тем критикам, которые обвинили лидера стратегии Агмашинебели Георгия Вашадзе в том, что накануне он призвал молодых протестующих окружить здание парламента. Одна группа участников акции после этого стала разбивать окна в здании парламента, бросать камни в полицейские машины, а одну даже перевернула. Этими людьми никто не может управлять, и никто не может их контролировать. Выйдите и посмотрите на этих отравленных газом молодых. Кто сможет их остановить или кому они поверят? Вы лучше на бензину выливайте свой гнев, с возмущением писала оппозиционер Ани Цитлидзе. По прямым эфирам грузинских СМИ можно было убедиться в том, что большинство протестующих не отождествлялись ни с какой политической силой.
Мы не выбираем здесь никакого президента, никакую партию. Мы выбираем нашу страну. Или мы идем в Россию, или в Евросоюз. Выходите и станьте рядом с нами.
Призывал в эфире ТВМ-товаре один из молодых людей, а другой на акции в мегафон сообщал.
Те, кто за мирную акцию, мы стоим здесь. А кто хочет пойти туда, за парламент, пусть идет. Конечно же, пусть идет.
Оставляя всем свободу выбора, из последних сил кричал молодой парень в мегафон. Радикально настроенных сторонников эксцессов среди протестующих было мало. Большинство проявляли хладнокровное упорство. После разгона вновь собирались на прежнем месте и там же спонтанно под гул полицейских сирен заводили хоровод из элементов и зажигательных грузинских танцев или хип-хопа. Этот танец как форма протеста заставил в мае 2018 года тогдашнего министра внутренних дел Георгия Гахария, а теперь оппозиционного лидера за Грузию, публично извиниться перед молодыми людьми за жесткую наркополитику и полицейские рейды в ночных клубах в то время. «Давайте начнем с извинения, извините», – сказал тогда Георгий Гахария. Через год в июне 2019-го Гахария получит прозвище «выкалыватель глаз» из-за жесткого разгона митингующих во время Гавриловской ночи. Тогда были применены резиновые пули, из-за чего 18-летняя Мако Гомури потеряла глаз. На вчерашней акции протеста стояли много тех молодых людей, которые были участниками прошлых протестных акций. И они продемонстрировали единство перед общей опасностью, чего так не хватает грузинским политикам. Они никак не отреагировали на появление в их рядах Георгия Гахария, теперь уже оппозиционера. Видимо, воодушевленный этим, Гахария после отзыва грузинской мечтой законопроекта об иноагентах на своей странице в Facebook написал следующее.
«Давайте начнем с благодарности. Спасибо молодым».
Обозначив хэштегом «Спасибо Gen Z», «Спасибо миллениалам». Под этими хэштегами в грузинских соцсетях многие благодарят молодежь, в том числе и грузинские иммигранты. «Спасибо, скажи, что вчера не послали тебя более нецензурными словами», написал в ответ Гахари, один из лидеров движения «Сирсхвили Анудар Рухадзе». Но в целом другие, кому были адресованы слова благодарности, на Гахари они стали обращать внимание. Эти молодые люди не теряют на такое время. Взрослое поколение грузин впервые обнаружила, что в Грузии выросли совсем другие дети в июне 2015-го. Тогда с 13 на 14 июня разбушевавшаяся река Вере вышла из берегов, повлекшую за собой смерть десятков людей и разрушения. На утро после наводнения появились молодые люди, тысячи добровольцы, самоотверженно и не покладая рук, принимая участие в очистительных работах вместе с работниками различных госслужб. «Это совсем другие люди, поколения», говорит Давид Зурабишвили, публицист, бывший депутат от Республиканской партии. Последние годы он в основном занимается преподаванием политологии в ведущих университетах Грузии, имея тесное общение со студентами.
«Это абсолютно другое поколение, с другими ценностями, взглядами, чем у постсоветского или ментально застрявшего в Советском Союзе поколения. Для них Запад, Европа, европейская интеграция Грузии – это жизненно важно. Для них Европа уже родная среда, ее воспринимают своей. Они выходят, когда встает экзистенциальный вопрос, как это было в случае законопроекта грузинской мечты об иностранных агентах, которые тащат Грузию к той стране, которой у этого поколения нет никаких душевных привязанностей. Напротив, Россия для них агрессор, враг страны. И когда ты хочешь оторвать их от родной среды, конечно, за этим последовал протест. Этот протест был масштабным, и это очень хорошо. Это говорит нам о том, что будущее нашей страны никто и ничто не сможет изменить. Наше место в Европе, и мы там будем».
Давиду Зурабишвили нравится, что молодые люди проявляют такой гражданский активизм. Оппозиционеры и раньше призывали их выйти на улицу, но они делают это тогда, когда встает реальная опасность. Многие другие сегодня не исключили, что благодаря такой стойкости молодежи и других людей Брюссель, несмотря на политику грузинской мечты, в конце года все-таки предоставит Грузии статус кандидата на вхождение в Евросоюз. И, возможно, тогда многие вздохнут с облегчением за то, что ох, эта несносная молодежь с непонятной одеждой, дредами, пирсингами, не расстающиеся с рюкзаками, вечно уткнутая в свои гаджеты, не стала прислушиваться к воззваниям последователей псевдопатриархального грузинского радикального консерватизма и упорно пошла своим путем не на север, а домой, в Европу. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Южный Кавказ всю неделю оставался источником тревожных новостей. Азербайджан и Армения продолжали обмениваться обвинениями в провокациях, приведших в минувшие выходные к трагедии на дороге в Нагорном Карабахе, где был расстрелян автомобиль с представителями силовых структур самопровозглашенной республики. В Грузии только к концу недели разрешился кризис с законом об иноагентах, который долго держал в напряжении всю страну. Об этих событиях мой коллега Вадим Дубнов говорит с гостем недели, британским исследователем Кавказа Томасом Деваалом.
Все последние недели мы видим, как Азербайджан пытается настоять на неких новых позициях в Карабахе, на Лачинской дороге. Это и блокада дороги, это и попытка установить КПП в Лачине. Но все это на самом деле действительно формально уже противоречит трехстороннему заявлению 2020 года. Мы действительно вступаем в эпоху после этого заявления. Это заявление изжило себя?
Я думаю, что пока рано об этом говорить. Дело в том, что мы еще не знаем итоги визита Сергея Лаврова в Баку. Там шли активные переговоры вокруг этой дороги, но формально визит был по другим причинам, но мы с вами понимаем, что это, наверное, был ключевой элемент переговоров. Есть и решение Международного суда в Гааге, который как бы требует от Азербайджана, чтобы дорога была открыта. Есть и частичное снятие фактора Ваданяна, что как бы удовлетворяет Баку. И начало каких-то прямых контактов формально между Баку и Степанакертом. Значит, здесь разные элементы вокруг Карабаха. Лично я ожидал, что дорога будет открыта уже к этому времени. Может быть, так и будет. Есть некоторые более такие позитивные элементы. Можно к этому добавить и то, что невозможно возобновить переговорный процесс, брюссельский процесс, до того, как откроется дорога. Это мы слышим от брюссельских чиновников. Более-менее понятно, что, конечно, Пашинян не пойдет навстречу с Алиевым, пока продолжается этот кризис. Очень много элементов. Брюссель, Москва, Баку, Степанакерт. Конечно, ситуация до сих пор очень накаленная. Люди гибнут. Но не все потеряно.
А то мне казалось, что в этом давлении, которое выглядит как давление Баку на Ереван, очень много элементов давления Баку на Москву. Если это так, чего Баку пытается добиться от Москвы в реальности? И в чем Москва может уступить Баку в этом вопросе?
Это такое сложное отношение между Баку и Москвой, что они одновременно и друзья, и соперники, и по разным вопросам.
Как с Турцией.
Да, как с Турцией, да, точно. Конечно, для России очень важно, чтобы миротворческая миссия осталась в Карабахе до 2025 года и после. Я думаю, что для Москвы это как бы недопустимо, чтобы это их миротворцы как бы потеряли монополию контроля над Лачинской дорогой. Это уже для них это уже конец их миссии. Поэтому об этом, наверное, идут самые активные переговоры. И, конечно, есть нормальные претензии, скажем так, Баку от того, что нет прозрачности в режиме этой дороги. Вообще неизвестно, что и кто ездит по этой дороге. Были достаточно серьезные претензии по поводу пехотных мин и так далее. Я думаю, что все вот это есть как бы ключевой элемент. Ну, конечно, между Москвой и Баку там очень много других вопросов. Это Каспий, это коммуникации, это даже Дагестан. Очень было бы интересно, конечно, слышать эти разговоры. Плюс к этому надо добавить, что, конечно, этим вопросом занимается Сергей Лавров, который, может быть, единственный человек в российской верхушке, который серьезно как бы занимается, разбирается в Кавказе, а бог знает, что думают другие вокруг Путина.
Начались прямые переговоры Баку и Степанакерта, но после этого оптимистичного факта происходит драма на дороге в выходные. Многие склонны видеть в этом какое-то конспирологическое явление, связанное с этими переговорами. Как вы думаете, что это действительно связано с политическим процессом? Или это некое явление, которое обязательно должно было произойти там, где так много оружия и так много вопросов?
Я очень далеко нахожусь от зоны конфликта, но я склонен к второму толкованию. Я думаю, что все-таки ситуация и без этого накаленная. Я думаю, что, к сожалению, такие эпизоды будут происходить в этом регионе. Но я не исключаю и провокации.
Все наблюдатели склоняются к тому, что поскольку все козыри на руках у Азербайджана, ему довольно трудно удержаться от соблазна решить вопрос силовым путем.
Азербайджан этого, кстати, не скрывает. Последние два года тактика, стратегия – это как и принуждение вместе с переговором, как одновременно. Чего-то можно добиться силовым путем, только если результат будет как согласие Пашиняна на шаги Азербайджана. И к этому, конечно, есть и предел. Например, у Армении есть и карта до сих пор, что они могут блокировать решение по коридору, по дорогу в Накшиван, что они, кстати, делают. И это закономерно с их стороны, что это у них последняя нормальная, реальная карта. Этим вопросом очень трудно принудить Армении к решению вопроса. И, кстати, даже если будет согласие, если будет такое принужденное соглашение по этому вопросу, очень трудно будет реально приступить к работе, к конструкции, движению по этому коридору, если будет накаленная ситуация. Без нормального мира в регионе очень трудно будет приступить к строительству железной дороги, скажем так. Значит, есть, конечно, соблазн использовать насилие, но есть к этому предел. И в Карабахе, конечно, есть предел – это то, что там присутствуют российские, что нельзя, конечно, стрелять против российских миротворцев.
А какие вообще есть рычаги давления у Баку на Москву?
Я думаю, что и в Москве, и в Баку есть рычаги давления, поэтому переговоры всегда будут трудные между ними. Я думаю, что есть понимание, скажем так, между Баку и Москвой, но они подобные режимы. Я думаю, что есть и понимание между ними, что можно жестко вести переговоры, но в некотором смысле они тоже зависимы друг от друга.
Позиция Москвы сводится к тому, чтобы максимально затягивать вопрос решения Карабаха. Здесь в этом позиция близка и Ереван. Насколько у Еревана мощный ресурс тянуть время, единственный, может быть, ресурс сегодня, с учетом того, о чем мы говорили, риска силового давления?
Пашинян под давлением и Баку, и от Запада тоже серьезно заниматься переговорами. И он есть, конечно, риск того, что будет эскалация конфликта, если не будет продолжения переговоров. Я думаю, что у Пашиняна, судя по разговорам с армянскими официальными лицами, по его выступлению, он действительно хочет нормализации отношений с Турцией, и он даже готов пойти на какое-то соглашение с Азербайджаном, если будет как отдельная глава, которая гарантирует нормальные, серьезные переговоры вокруг Карабаха. В этом есть, конечно, корень проблемы, что я думаю, что Пашинян готов подписать какое-то соглашение, если будет вторая дорожка серьезная, которая гарантирует того, что будет обсуждение безопасности прав карабахских армян. И к этому в данный момент сейчас Баку еще не готов.
И в этом у Еревана возможны противоречия с Москвой.
Я думаю, что в Ереване тоже идеальная ситуация была бы затянуть процесс. Там есть выходы с этой проблемой, можно говорить о каком-то сроке, что решаем, не знаю, вопрос Накчивана и границы как можно скорее, и в течение двух лет мы решаем какие-то вопросы по Карабаху. Значит, процесс пошел, но еще не завершен. Я думаю, что именно вокруг этих нюансов, наверное, идут переговоры.
Насколько сейчас может Ереван позволить себе отдалиться от Москвы?
Никол Пашинян — это не очень такой дипломатичная фигура. Мы часто слышим от него прямые слова, и нетрудно угадать, что он хочет отдаляться от Москвы, выйти из ОДКБ. Это, конечно, нереальная ситуация сейчас и в ближайшее время, но у него есть и стратегия, что путем как переговоров с Анкарой, с Баку, стабилизировать ситуацию и потихонечку выйти на новую стратегическую позицию Армении. И он, наверное, считает, что сейчас это тот момент, когда можно начать этот процесс, когда в России совершенно другие дела, что не заинтересован в вмешательстве в армянскую политику. Но, к сожалению, для него нынешние обстоятельства, поведение Азербайджана и так далее этого не позволяют.
А как, по-вашему, в чем реальное значение войны в Украине для поведения Москвы на Кавказе?
Ну, я думаю, что главное здесь это как бы восприятие. Это я этого я видел в середине 90-х во время Первой Чеченской войны, что сразу страны Южного Кавказа поняли, что Россия не такая крепкая, не такая сильная, что можно смелее общаться с Западом, можно заниматься какими-то проектами. И тогда начался трубопровод Баку-Джихан, например, идея вывода российских войск в Грузии. Есть это восприятие, что Россия не такая всемогущая, что мы можем быть более самостоятельными. И в этом отношении, мне кажется, что закономерный процесс Южный Кавказ как бы возвращается на свое историческое прошлое, когда был перекрестком не только ближнее зарубежье России, но перекрестком разных империй, разных стран, Турции, Ирана, России, Европы.
Вы сами подвели нас к разговору о Грузии, о тех событиях, которые сейчас там происходят. Как на Западе относятся на самом деле к тому, что делает сегодняшний Тбилиси? Насколько Тбилиси ведет рискованную игру с точки зрения ухода с европейского пути? Есть ли опасность, что Европа окончательно разочаруется в Тбилиси? Или все-таки у Бедина Иванишвили есть расчет на какое-то другое взаимопонимание?
Такая сложная игра, что грузинская мечта как бы делает вид, что он здесь заинтересован в европейской интеграции, ведет переговоры через МИД и так далее. Публично заявляет, что мы как бы хотим технической интеграции и так далее. А одновременно по своим внутренним поступкам, по этому законопроекту, делает все наоборот. И я думаю, что грузинская публика или проевропейская часть грузинской публики как бы сейчас кричит об этом всему миру. Я думаю, что мир, это Европа, этого понимает. Но вопрос сложный, что делать? Просто заявить, что Грузия не соответствует европейским стандартам, просто мы процесс заканчиваем, это тоже плохой сигнал. Значит, Тбилиси играет с этим. И сидя в Брюсселе, трудно знать, что делать. Быть жестче или быть помягче. Я думаю, что все на самом деле уже смотрят на выборы 2024 года, что будет. Будет ли какая-то более серьезная оппозиция, более консолидации у оппозиции. Потому что я думаю, что без этого будет еще один срок грузинской мечты, будет продолжение этого как бы отката от демократии и отката от европейского пути. Ну, это для Брюсселя, для Европы это нелегко. Нельзя просто бросить Грузию, закрыть две. Нужно до сих пор не забыть Грузию, но какие-то условности, conditionality, это очень важно.
То есть можем ли мы здесь использовать какие-то такие грубые сравнения, ну, скажем, с тем, что Запад в какой-то момент понял, что как бы там ни было, дело все равно придется иметь в ближайшее время условно с Путиным, да? Или дело придется иметь в ближайшее время условно с Лукашенко, и надо выстраивать как-то отношения. Возможно, подобное развитие событий в отношении Бедина Иванишвили? Я утрирую, конечно.
Да, ведут переговоры с Бединой Иванишвили. Вот это еще одна сложность этого дела. Дело в том, что общество и какие-то институты в Грузии, даже президент, даже МИД, до сих пор очень прозападные. Значит, надо продолжать взаимодействие с ними, одновременно как бы осуждая вот антидемократическое поведение правительства в целом. И это нелегкое дело, но поэтому я говорю, что в такой форме разговор будет продолжаться. Я думаю, что разговор будет жестче до выборов, если будут какие-то попытки, не знаю, закрыть оппозиционные СМИ и так далее. Тогда действительно разговор будет гораздо жестче.
Но предоставление статуса кандидата до выборов в Грузии. Как с
этим? Этого не будет. Я думаю, что мало кто считает, что будет прогресс до выборов.
С гостем недели Томасом Деваалом беседовал Вадим Дубнов.
Гость недели.
А сейчас время для подведения итогов недели для Северного Кавказа. Слушайте подкаст наших коллег из проекта «Радио Свобода» «Кавказ Реалии».
Вербовка в Грозном военных из ДНР, побег отправленных в Украину ставропольских заключенных, новая могила вагнеровцев на Кубани, тайная свадьба сына главы Чечни, исчезновение лошади Рамзана Кадырова в Чехии. Об этом и не только в 122-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». О главных событиях недели на Северном Кавказе вам расскажу я, Катя Филиппович. Привет! Глава Чечни Рамзан Кадыров вербует военных из сепаратистской Донецкой Народной Республики, чтобы усилить свое влияние на оккупированных Россией территориях Украины. К такому выводу эксперты Центра национального сопротивления, относящегося к ВСУ, пришли после визита в Чечню главы ДНР Дениса Пушилина, а также новостей о военной подготовке более 300 чеченских религиозных деятелей. Глава донецких сепаратистов в марте посетил Российский университет спецназа, который с начала войны ведет обучение наемников. Из этого центра несколько раз в месяц на войну против Украины отправляются новые группы бойцов. Пушилин заявил, что для обучения в чеченский гудермес будут приезжать в том числе инструкторы из ДНР. В вербовке таких инструкторов заинтересованы власти Чечни, считают в Центре сопротивления. По мнению экспертов, в Грозном будут обучать охранников для отправленных в ДНР высокопоставленных российских чиновников. Кроме того, на военную подготовку планируют отправить более 300 чеченских имамов, а также кадиев, мусульманских судей. Все эти факторы, по мнению украинской стороны, могут повлиять на распределение сил среди российских военных. Вот что об этом говорит правозащитник, член группы Евромайдан СОС Михаил Савва.
Кадыров действительно с первых дней масштабной агрессии занимается усилением своего влияния на оккупированных территориях. По неофициальной информации, еще до вторжения Кадырову была обещана Донецкая область, как территория, которую он будет контролировать, в том числе получать экономическую выгоду. Мариуполь воспринимается руководством Чеченской Республики уже как чеченский порт, который будет полностью контролироваться чеченскими силовиками. Это в будущем, если режим оккупации сохранится, огромные экономические выгоды и усиление клана Кадыровых. Но то, что происходит с подготовкой военных так называемой ДНР на территории Чечни, в так называемом университете спецназа, это все же не вербовка ДНРовцев в армию Кадырова. Это договоренность об их военной подготовке на территории учреждения, которое находится в Чеченской Республике. Намного более серьезной является информация о том, что на оккупированные территории прибыло около 300 кадиев из Чечни. Это большое количество. Оно несоизмеримо с тем чеченским контингентом, который в тылу занимается мародерством, грабежами, как они сами это называют, охраной порядка. Такое большое количество шариатских судей говорит о том, что планируется большой передел собственности между кадыровцами. И те конфликты, которые будут возникать по поводу того, что кому принадлежит, должны разрешать какие-то посредники. Вот этими посредниками и будут шариатские судьи, то есть кадии.
В октябре прошлого года Кадыров открыл в ДНР представительство Чечни. Уполномоченным от главы российского региона стал ростовский бизнесмен Рамзан Мударов. В указе о его назначении было обозначено, что работать Мударов будет на общественных началах. Подобными назначениями Кадыров не ограничился. С начала войны он обменивался наградами с главами ДНР и ЛНР. Им он присудил ордена имени своего отца Ахмата Кадырова, на тот момент высшую награду Чечни, а в ответ был удостоен звания Героя в сепаратистских республиках. Об особой роли кадыровцев на оккупированных Россией территориях говорилось в опубликованной в июне резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы. Там отмечали, что методы репрессии, ранее применявшиеся в Чечне, теперь в наиболее жестокой форме используются и на захваченных землях Украины. 11 бывших заключенных колонии для экс-силовиков в Ставропольском крае сбежали от командования на территории так называемой ДНР. В начале февраля Минобороны завербовала их на войну против Украины, но нарушила все обещания. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, новости». Как рассказал один из заключенных, чье имя не называется, представитель Минобороны приехал к ним в колонию и пообещал тем, кто согласится воевать, не менее 3 месяцев подготовки, а через полгода не только помилование, но даже снятие судимости. Группу наемников отправили в Донецкую область на учебу, но уже через неделю их решили послать на передовую. Тогда заключенные начали спорить с командованием и потребовали предоставить им обещанные контракты с Минобороны. Но вместо них им выдали удостоверение так называемой народной милиции сепаратистского региона. В итоге часть заключенных посадили в подвал, некоторым удалось сбежать. Теперь их обвиняют в отказе от выполнения боевых задач. О вербовке в колонии ИК-4 Александрийская Ставропольского края стало известно еще в октябре прошлого года. Об этом написало издание «Важная история» со ссылкой на родственников заключенных, а также сообщал правозащитный проект «ГУЛАГу нет». В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Ставропольскому краю редакция «Кавказ Реалии» эту информацию отказались комментировать. В Ростове-на-Дону на базе местного спортивного клуба «Антарес» открылись вербовочные пункты ЧВК «Вагнера». Ранее о том, что частная военная компания будет набирать людей в спортклубах, говорил ее глава, бизнесмен Евгений Пригожин. Исследователи Американского института изучения войны полагают, что такие клубы призваны стать новым каналом для вербовки наемников из-за препятствий в наборе заключенных, с которыми Пригожин столкнулся после конфликта с Минобороны. Ростовский спортклуб «Антарес», как утверждается на его сайте, специализируется на самообороне и айкидо, как для взрослых, так и для детей. Всего у клуба есть 6 залов. В наемнике можно записаться в 2 из них, следует из сообщений в ростовском паблике ЧВК «Вагнера» ВКонтакте. Кандидатам предлагают обучение с нуля и тьму вакансий. Подобные вербовочные пункты появились и в других городах. Местные СМИ сообщали об открытии центров ЧВК на базе бойцовских клубов в Москве, Тюмени и Самаре. Сотрудничающие с ЧВК спортклубы Пригожин называл своими сторонниками. Законодательно наемничество в России запрещено. За последние несколько месяцев в Ростовской области, граничащей с оккупированными Россией территориями Украины, произошло несколько инцидентов с наемниками ЧВК «Вагнера». Так, в декабре бывший заключенный стрелял из ручного пулемета в сотрудников полиции. Другой случай произошел в январе. Тогда в Ростове-на-Дону объявили в розыск вооруженных зэков-наемников, сбежавших из учебного лагеря ЧВК «Вагнера» в аннексированной Луганской области Украина. С начала войны России против Украины 9 тысяч наемников ЧВК «Вагнера» погибли, около 20 тысяч получили ранения, заявил в феврале официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, к завербованным, в основном осужденным, относятся как к пушечному мясу, буквально бросая их в мясорубку. На юге убитых вагнеровцев чаще всего хоронят на Кубани. В этом соседнем с Ростовской областью регионе у ЧВК есть специальное кладбище для наемников. В начале марта активисты обнаружили там еще 30 новых могил. Об этом сообщал автор телеграм-канала «Тетушки в Краснодаре» Виталий Ватановский. Пока на этом кладбище насчитывается более 400 захоронений. Среди новых могил оказалось захоронение убитого 4 февраля в Украине Владимира Грибкова. Его данные полностью совпадают с данными осужденного в 2017 году за двойное убийство жителя хутора «Малая Гнилуша». Грибков был приговорен к 17,5 годам заключения и должен был освободиться только в 2033 году. Как следует из приговора, в 2016 году Грибков убил 2 женщин, забив их металлическим валом по голове, после чего сам вызвал экстренные службы и попросил спасателей забрать трупы. При этом одной из причин конфликта ростовчанин назвал то, что заподозрил жертву в отравлении его домашних кошек. Из Дагестана в оккупированную Запорожскую область Украины отправлены около 50 учителей. 14 из них находятся в Мариуполе. Об этом сообщается в сюжете государственного телеканала РГВК «Дагестан». Этот сюжет вышел 2 месяца назад, однако СМИ обратили на него внимание только недавно. В нем первый заместитель министра образования и науки в оккупированной Россией Запорожской области Украины Виктория Костромина заявила, что Дагестан оказался единственным регионом, который прислал учителей в августе 2022 года. За участие в этом ролике и покушение на суверенитет Украины Костромину внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Подчеркивается, что решение о переезде дагестанские учителя якобы принимали самостоятельно. Никаких подробностей о размещении педагогов в сюжете не привели, однако из него ясно, что одних поселили в общежитии, а других – в квартирах многоэтажных домов. На каких условиях и в чьей собственности находятся эти квартиры – неизвестно. В середине августа в Министерстве просвещения России анонсировали переход школ на оккупированных территориях Украины на российские образовательные программы. Тогда власти говорили, что он может занять до 5 лет. Четвертого марта в Чечне прошла свадьба старшего сына главы республики, 17-летнего Ахмата Кадырова. Как утверждают источники редакции «Кавказ Реалии», вести съемку на этом мероприятии было запрещено всем гостям. Однако некоторые кадры все же попали в сеть. Например, приглашенный на торжество рэпер Тимати, он же Тимур Юнусов, выложил в сторис видео свадебного кортежа. На этих кадрах несколько десятков машин премиум-класса в сопровождении полиции. Местные жители сообщали о перекрытии улиц по пути следования свадебной процессии. О том, почему свадьбу сына Кадырова праздновали тайно, редакция «Кавказ Реалии» рассказал чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев.
Скрытую свадьбу старшего сына Рамзана Кадырова я больше связываю с тем, что у него идет некая попытка скрыть информацию о том, сколько все-таки было потрачено в минимальных размерах миллиардов денег на все это мероприятие. Так как на фоне войны, на фоне неудачи, смертей, такая информация может показаться несколько будоражащей и неприятной для российской общественности, на которую сегодня играет и пытается понравиться Кадыров.
Фонд Кадырова пообещал по 100 тысяч рублей для 100 пар, которые поженятся в один день с Ахматом Кадыровым. Оппозиционный чеченский телеграм-канал НИСО связывал это с попыткой отвлечь внимание от торжества в семье главы Чечни. Канал также утверждает, что к подготовке празднования были привлечены бюджетники. Перед свадьбой 17-летний Ахмат Кадыров встретился в Кремле с Владимиром Путиным. Это первый случай, когда президент встречается с сыном руководителя российского региона. По словам главы Чечни, на этой встрече Кадыров-младший отчитался о молодежной политике. Это цитата. Тут надо отметить, что в 16 лет Ахмат Кадыров был назначен на должность председателя Совета Чеченского отделения движения детей и молодежи. О его достижениях на этом посту ничего не известно. По данным редакции «Кавказ Реалии», всего более 100 родственников Рамзана Кадырова в разное время занимали государственные должности. В Чехии украли принадлежащего главе Чечни 16-летнего коня по кличке Зазу. Инцидент произошел в поселке Крапчица на западе страны. Стоимость животного полиция оценивает в 18 тысяч долларов, это 1 300 000 рублей. Новость об исчезновении жеребца Зазу прокомментировал и сам Кадыров. Он заявил, что стоимость занижена и оценил коня в 10 миллионов долларов. О реальной цене коня Зазу ранее не сообщалось. По данным полиции, кража произошла в ночь с 4 на 5 марта. Похитителю удалось проникнуть в загон к животному, снять страховочную цепь и увести коня. Владелец конезавода «Dark Horse» Ростислав Капецкий подтвердил, что сейчас проводится расследование и на этом основании отказался от комментариев. В Министерстве финансов Чехии также подтвердили, что конь действительно принадлежит Кадырову, но и от комментариев также отказались. По данным на 2017 год, в Чехии находились 3 скаковых и 2 племенных жеребца Рамзана Кадырова. Их общая стоимость оценивалась в 6 миллионов долларов. Однако за 2 года до этого его лошади оказались арестованы из-за санкций после аннексии Крыма. Животным нельзя покидать Евросоюз, а полученную прибыль на скачках запрещено перечислять на счета Кадырова. В расследовании Transparency International Россия отмечалось, что с 2014 по 2018 годы на скачках в Чехии лошади Кадырова заработали более 110 миллионов рублей. Из-за санкций США и стран Европы глава Чечни не смог получить эти деньги. Это были главные новости Северного Кавказа за неделю. Этот выпуск для вас провела я, Катя Филиппович. Пока. We'll be right back.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной нынешней ситуацией в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Время для рубрики «Голоса». Многих югоосетинских пользователей соцсетей возмутило выступление во Владикавказе грузинской певицы Меги Гугитидзе. В частности, участники нашего традиционного цхинвальского опроса говорят, что их возмутил не столько ее концерт, сколько то, что в ресторане вывесили грузинский флаг. Голоса собрала Зарина Санакоева.
Как вы относитесь к таким мероприятиям?
Я отношусь к этому очень негативно, потому что столько горя мы увидели от этой грузинской агрессии. И даже вообще, может быть, это и неправильно, но грузинская речь вызывает тоже очень неприятные ассоциации, а тем более выступление в Северной Осетии. Южная Осетия слишком много крови пролила для того, чтобы Северная Осетия позволяла такое. Это недопустимо. Южная Осетия слишком много потеряла своих сыновей, слишком, чтобы вот такое Северной Осетии допускают. Может быть, они сейчас тоже к этому придут, потому что идет война на Украине, и наши парни против грузинских легионеров сражаются. Поэтому я считаю, что это вообще безобразие, что есть ведь отдел культуры Северной Осетии, они должны четко за этим следить, не допускать такого. Какая-то солидарность должна быть существовать между южными и северными Осетиями. Это недопустимо, и вообще это безобразие.
Я не погружена именно в это. Я просто видела у блогера, что она закидывала, что она там отдыхает. То есть, а потом уже все обстоятельства, которые, вышли в новостях, я увидела, что люди очень недовольны, то, что она повесила свой флаг или как-то вот в плане Грузии, то, что Южная Осетия, Грузия, и там вот этот конфликт. Вот, моя мама сама грузинка. Как я должна к этому относиться? Я там не была, я не знаю, что конкретно именно произошло.
Подробности.
Да, я за то, чтобы люди были в мире, все. Вот, независимо, грузин это, осетин это, армян это. Мне важно, чтобы все были в мире и понимали друг друга. И со своей стороны никто не перебарщивал. Может, это чуть-чуть нелепо было выставлять флаг свой грузинский. Я не знаю, честно. Искренне говорю, что мне, допустим, важно, чтобы был просто мир, чтобы конфликтов не было вот этих.
Я считаю, что прошло еще слишком мало времени с 2008 года, последней войны между осетинами и грузинами. Раны еще не зажили. И люди, которые там потеряли своих близких, им больно, конечно. Они возмущаются. Наверное, это когда-то пройдет, но нужно время. А пока, конечно, возмутительно.
Как вы относитесь к таким фактам?
Кому-то это очень выгодно, потому что и Южная Осетия встала на дыбы, и Северная Осетия встала на дыбы, чтобы быть, как говорится, предупрежден, значит вооружен. Все может быть. Да, в сторону Грузии не расслаблялись. Это я так думаю, а там я не знаю.
Как вы относитесь к таким мероприятиям?
К мероприятию отнеслась очень хорошо. Не совсем хорошо, Нафала плохо отнеслась к тому, что поставили вот эти флаги грузинские. Все-таки на осетинской земле их не должно было быть. Потому что мы сейчас с ними в конфликтной ситуации, чисто поэтому. И все, только лишь поэтому. Вот это чисто мое мнение. А так она поет неплохо. Артист есть, абсолютно никаких претензий к грузинскому народу не имею. Просто у нас конфликт. И не простой конфликт. У нас границы закрыты, и зачем это надо? Они бы точно не разрешили осетину, во-первых, выступить, во-вторых, флаги наши повесить. Я просто уверена на 1000000%.
Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
грузинской военной мобилизации Абхазию затронуть не может. Это факт, это реальность.
У меня мой сын военный. И дай бог, конечно, кто хочет, чтобы на войне отправить.
Это просто прямая дорога к диктатуре, где будет определяться, как мы можем думать, что мы можем говорить, что мы можем показывать.
Стали более жестокими преступления. Я не помню, чтобы такого количества убийств происходило.
Это звучит как издевательство над ветераном, которые принесли эту победу.
Голоса на радио «Эхо Кавказа». Продолжаем югоосетинскую тему. Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия намерен рассмотреть постановление об объявлении амнистии в связи с празднованием 23 февраля. Правозащитники и бывшие узники Цхинвальской тюрьмы считают, что амнистия заключенных, совершивших нетяжкие преступления, могла бы стать некоторой компенсацией за чрезмерно суровые условия содержания. Тему продолжит Мурат Гукемухов.
В Комитете парламента Южной Осетии по законодательству, законности и местному самоуправлению разработаны проект постановления парламента об объявлении амнистии в связи с празднованием 23 февраля и проект постановления о применении амнистии. Как сообщил информагентству РИАС председатель профильного комитета Алан Гаглоев, цитирую, проекты будут разосланы всем депутатам и сейчас находятся на стадии рассмотрения комитетом. В ближайшее время планируется вынесение вопроса об амнистии на очередное заседание парламента. Конец цитаты. В Южной Осетии с 2008 года формально были две амнистии. Формально, потому что по каждой из них на свободу вышло по 3-5 заключенных. Была попытка провести широкую амнистию, приуроченную к 75-летию Победы, а затем и к 30-летию образования республики, но инициативу заблокировала партия «Единая Осетия». Как тогда утверждали местные наблюдатели, чтобы под досрочное освобождение не попал Георгий Кабисов, личный заключенный президента Бибилова. Как теперь сложится, непонятно. С одной стороны, Кабисов уже на свободе, и у «Единой Осетии» нет причин блокировать инициативу. С другой стороны, проголосовать за амнистию теперь значит признаться в мотивах предыдущего отказа. Местные правозащитники считают, что амнистия в отношении отбывающих наказания за нетяжкие преступления необходима, хотя бы потому, что пенитенциарная система не в состоянии выполнить решение суда и обеспечить лишение свободы заключенному в соответствии с приговором. Дело в том, что в Южной Осетии все заключенные содержатся в условиях самого жесткого тюремного режима содержания. И те, кто приговорен к общему режиму, допустим, за невыплату алиментов, и те, кто сидит за преднамеренное убийство, говорит правозащитник. Защитник Фатима Маргиева.
Это незаконно, что они сидят в одинаковом режиме. А в ИВС их тоже годами держат. То есть в том месте, где они должны всего 48 часов пребывать, прежде чем им объявят обвинение, их там держали годами. И как-то обсуждали решение, что год в тюрьме, в ИВС и также в изоляторе следственном, в СИЗО, будет приравниваться к двум. Но однако это тоже не было исполнено. И вот чтобы изменить эту ситуацию, и чтобы каждый сидел в том режиме, к которому он был приговорен по суду, в зависимости от совершенного преступления, для этого надо, чтобы был какой-то лагерь, где бы они содержались соответственно своим статьям. Мы поднимали такой вопрос, чтобы у них были какие-то трудовые цеха, где они могли бы работать, учиться, зарабатывать деньги, осваивать новые профессии, где они могли бы перевоспитываться. Но в тех условиях, в которых они сидят, ни о каком перевоспитании речи идти не может.
Иными словами, речь идет о таком негуманном отношении к заключенным со стороны государства.
Конечно, негуманно. Фактически у них отнимают время жизни бессмысленно, так как они не перевоспитываются, ни профессию не получают. И вследствие этого, выйдя оттуда, они никак не адаптированы к жизни. И вот если бы их выпустили по амнистии, это бы в какой-то мере компенсировало те негуманные тяжелые условия, в которых они сидят, наравне с теми, кто совершил опасные преступления. И оставить только тех, которые сидят по самым тяжелым статьям, по доказанным преступлениям, убийствам и так далее. А остальных, я думаю, можно было бы выпустить. Оставить под контролем органов, участковых, милиционеров и так далее.
Вместо амнистии в республике прижилась другая практика – президентского помилования. Она более избирательная, предполагает личное согласие главы государства. По сложившейся практике, родственники заключенного должны заслужить президентское прощение, выполнить какое-то неформальное поручение. Впрочем, бывают и исключения. Например, Леонид Тибилов помиловал Дмитрия Калоева, приговоренного к 2 годам лишения свободы, за причинение смерти по неосторожности. Хотя на момент гибели потерпевшего в Грузии Калоев уже находился в заключении в Цхинвали. Впрочем, это помилование было как бы выходом из положения. Замять позорную для следователей историю, но при этом оградить их от ответственности. Бывший узник Цхинвальской тюрьмы Георгий Кабисов указывает, что эта история не уникальна. Значительная часть узников отбывает наказание с недоказанной виной. Из тех дел, которые Георгию Кабисову показывали сидельцы, было очевидно, что следствие явно игнорирует процессуальное законодательство, а порой и просто здравый смысл. Не обременяет себя исследованием всех обстоятельств дела. Зато безотказно работает палочная система, принуждение к самоговору под пытками. Отдельная история, говорит Георгий Кабисов, это ничем не обоснованные затягивания сначала следствия, а затем и судебных процессов. Все это время людей содержат в нечеловеческих условиях, говорит Георгий Кабисов.
Я несколько раз обращал внимание в суде, когда незаконно меня содержали 3 недели в каком-то подвале погрануправления без правового статуса этих помещений, называя это каким-то следственным изолятором, а на бумаге там ничего нет, и на самом деле это просто подвал без необходимых гигиенических удобств и так далее. В подвале КГБ меня содержали 3 недели, после этого в ИВС тоже год, везде подвальные помещения. В общем, я 2 года провел в сырых подвальных помещениях. По закону следствие может продолжаться не более 1,5 года. Как только прошли эти 1,5 года, человек подлежит немедленному освобождению, домашний арест.
Ну и судебный процесс над вами шел долго, не чаще 1 заседания в месяц.
Вот если вы сейчас посмотрим статистику, то вот постоянно затягиваются судебные процессы, вот постоянно. Нам это нужно все исправлять. Если мы правовое государство, то нужно обращать на это острое внимание и исправлять.
В бытность Эдуарда Кокойте в Цхинвальской тюрьме содержалось около 200 заключенных. Тюрьма в здании бывшего медвытрезвителя, в принципе, не приспособленного к длительному содержанию людей. Тюрьма была голодная, зэков кормили родственники. Больных туберкулезом содержали вместе со здоровыми людьми в переполненных душных камерах с крохотными окнами. В бытность президента Бибилова тюрьму отремонтировали, увеличили окна. Количество заключенных сократилось примерно до 30 человек. Но все-таки тюрьма остается тюрьмой, одной на всех, вне зависимости от суровости приговора. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Время от времени в Абхазии возникает острая полемика в связи с желанием некоторых застройщиков возводить жилые высотки, чему активно сопротивляются общественные активисты. И вот в этом месяце разгорелись споры из-за строительства совсем рядом с Сухумским морским портом многоэтажного жилого здания. Наш сухумский корреспондент Виталий Шария расскажет о претензиях активистов и о том, как эта тема обсуждалась в четверг на заседании собрания столицы самопровозглашенной республики.
Состоялось заседание горсобрания Сухума. Внимание общества было привлечено к одному из вопросов повестки дня. Отчету о проделанной работе за 2022 год главного архитектора столицы Абхазии Светланы Шуменковой. Отчет ее, конечно же, интересовал многих в связи с шумом, поднявшимся в связи со строительством многоэтажного здания, выросшего за год словно гриб из-под земли на участке совсем близко, с одной стороны, от морпорта, с другой стороны, от здания посольства России в Абхазии. Чуть больше недели назад в абхазском сегменте Фейсбука был выложен и пошел гулять по соцсетям благодаря репостам фотоснимок, сделанный со стороны моря. На нем над привычными зданиями набережной, включая здание красного кирпича с оригинальным фасадом, где до революции и после нее размещалась гостиница «Россия», стала возвышаться эта недостройка. К снимку стали добавлять в соцсетях и другие, на которых она смотрелась с других ракурсов. Но в любом случае картинка эта раздражала своей, как говорят, наляпистостью, и это нашло отражение в возмущенных комментариях интернет-пользователей. Главную роль сыграло, конечно, то, что в Абхазии очень болезненно относятся к строительству высоток вообще, а близ морской береговой передовой линии тем более. И особенно в историческом центре Сухума, столице Абхазии, многие гордятся красивыми зданиями, возведенными на рубеже позапрошлого и прошлого веков, и активно сопротивляются так называемой адлеризации, то есть превращению абхазских городов в подобие соседнего Адлера с его типовой советской застройкой. Подобные скандалы возникали в Абхазии последних лет и раньше. Особенностью же этого можно назвать то, что до поры до времени непосвященные просто не замечали эту стройку, пока она не поднялась выше окружающих ее зданий. Так совпало, что вчера же на абхазском телевидении появилась передача, в которой по большей части перемежались кадры интервью со Светланой Шабенковой и членом общественной организации «Хара Хакалак. Наш город» молодым архитектором Камой Кация. Телезрители узнали, что в 2015 году индивидуальный предприниматель Разба залил на этом участке фундамент, а в 2021 году его приобрела компания «Абхазэнергострой», которая и развернула здесь строительство. В здании на первом этаже планируется разместить автопарковку, а на последующих – апартаменты. Вот что сказала Кама Кация.
Строение не может восприниматься само по себе, да, вот оно стоит в глубине квартала. Я говорила с авторами проекта и свое беспокойство им, собственно, рассказала. Оно всегда воспринимается на фоне чего-то. У него всегда есть какой-то передний план. Оно воспринимается многослойно. И когда строение вот в такой многослойности проектируется очень доминантным, очень активным, очень таким ярким, получается, что передний план, то, что там мы видим со стороны моря или со стороны города, начинает очень пропадать, он начинает растворяться и становится очень каким-то, извините, убогим на фоне нового сверкающего объекта. И в случае, если бы это были какие-то не очень значимые объекты, это допустимо. Но когда на переднем плане у нас стоят памятники архитектуры, историческая часть набережной и такая визитная, скажем, открыточная часть набережной, да, это, вот, и получается, мы попадаем и видим такую вот мешанину из объема, то есть первым планом очень уже неважно получается. И вот, ну, я говорила с авторами проекта, я, ну, не знаю, насколько будет возможно откорректировать фасад, возможно его как-то успокоить, как-то его спрятать на фоне, для того, чтобы уступить место памятнику архитектуры, чтобы как бы подчеркнуть значимость переднего плана. Вопрос не в стиле совершенно, нет, вопрос только в динамике. Стиль может быть любой, он должен быть современным, в этом смысле я согласна с выбором автора. Новое строение должно быть новым. Мы не должны имитировать в этом смысле, но оно могло быть менее динамичным.
И еще, по мнению Камы, этажность этого здания правильнее было бы уменьшить до 5-6. Что же говорили вчера депутаты горсобрания в связи с волной претензий общественности по этому объекту? И что им отвечала главный архитектор? Вот небольшой фрагмент их полемики.
Если мне законодательство говорит о том, что я не имею права разрешить строительство объекта на этой территории, я обязана соблюдать это законодательство. Если у меня нигде не прописано, что вы имеете право на своем собственном участке построить здание в 3 этажа, частный индивидуальный жилой дом, я не имею права вам ограничить строительство в 2 этажей. Это должно быть прописано.
Мы говорим о коммерческом объекте.
Тем более коммерческом.
Я вас имею в виду, и ваших предшественников имею в виду. У вас очень ответственная должность, я считаю.
Супер,
потому что у нас город с тысячелетней историей.
Конечно.
И огромное количество памятников архитектуры,
да,
которые должны сохраниться. И если на сегодняшний день, допустим, нашим законодательством не указаны какие-то нормы, но это глаза закрывать, я считаю, вы не имеете никакого морального права. Вы с утра до ночи должны трубить, гласить, не знаю, во все СМИ, во все телевидения.
Именно этим я и занимаюсь.
Я лично ни разу этого не слышал.
Ну, лично я отправляла запрос. На тот момент это был Будисага по Министерству культуры.
После долгого обсуждения ситуации председатель собрания города Дмитрий Осия подвел его итоги.
На мой личный взгляд, вины начальника отдела градостроительного регулирования и архитектуры города Сухум в этом нет. Я объясню. Шанькова Светлана Владимировна является должностным лицом. Есть много вещей, которые она тоже прекрасно понимает, и мы с вами не оторваны, не живем в этом городе, тоже прекрасно все понимаем, что можно, что нельзя. Но мы не можем просто так говорить «нельзя». Мы должны на какой-то нормативно-правовой документ ссылаться. У нас, к сожалению, нету градостроительного кодекса, нету генерального плана развития города Сухум. До сих пор земельного кадастра, к сожалению, нету, поскольку мы живем в демократической республике. Когда что-то не запрещено, оно автоматически является разрешенным. Конечно, я бы хотел обратиться к Светлане Владимировне, чтобы свои предложения по градостроительному кодексу, я знаю, что он рассматривается в парламенте, в ближайшее время он будет вынесен на сессию, у нас появится свой градостроительный кодекс.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.